Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Получился абсолютно удивительный разговор с Михаилом Филяевым. Говорили про психосоматику и про то, как научиться не болеть. Никогда. Классно то, что Михаил сначала сам научился помогать себе, а уже потом стал помогать сотням и тысячам людей справляться с различными болезнями. Мы не говорили об этом в своем выпуске, потому что не хватило времени. Загуглите, пожалуйста, если вам будет интересно. Михаил помогает справляться с тяжелейшими заболеваниями онкобольным детям. Я до сих пор не понимаю, как он находит в себе силы и энергию заряжать позитивом не только своих пациентов, но и их родителей, и внушать непоколебимую уверенность в том, что даже самую страшную болезнь можно победить. Но самое важное, Михаил научился делать так, чтобы его тело не болело. Вообще. Без магии, шаманства и прочего. В основе метода понятная логика. И второе. Он научился жить счастливой жизнью. Научился здесь, ключевое слово. Это не произошло само. И теперь он учит этому других. И поверьте, после выпуска вы поймете, насколько это реально. Абсолютно крутейший разговор мотивирует жить, радоваться, учиться не болеть и использовать свою жизнь так, чтобы реализовать себя и помочь другим. Думаю, каждый из вас замечал, что внешние события в жизни непосредственно влияют на наше тело и здоровье. Например, очередной стресс на работе вызывает боль в спине или в животе. Ну или более классический пример. После неприятного знакомства со злой собакой в детстве у человека возникает панический страх даже перед безобидным щенком. Психологи проанализировали, понятное дело, такие цепочки событий уже давно и системно оформили их в виде разных технологий помощи людям. Сегодня мы разберемся с одной из таких методик, а именно с психосоматикой или, по-другому ее называют, психосоматической терапией. Как всегда, под сугубо прагматичным углом. Ключевой принцип, как это работает, что нужно делать, чтобы это применять, и как вообще применять, чтобы лечить возникшее заболевание или вообще не болеть. У нас в гостях сегодня Михаил Филяев, клинический психолог, гипнотерапевт, специалист в области психосоматики, основатель школы Psy 2.0. Михаил, здравствуйте.
Приветствую, Дима.
Мне очень интересно узнать с самого начала вот что. Насколько мне известно, вы по первому образованию технарь, у вас техническое образование. Скажите, пожалуйста, как получилось так, что вы в итоге пришли в психосоматику и стали клиническим психологом?
Наверное, любой человек, который пережил образование в Бауманском университете, становится психологом. Вот. Но на самом деле судьба, конечно, очень интересная. Я, когда заканчивал школу, во-первых, мои родители по образованию тоже инженеры, причем достаточно с высоким таким уровнем образования. И как-то у нас в семье даже не стоял вопрос, там, идти учиться в институт или не идти. То есть высшее образование — это было просто, ну, как стандарт. Второй момент, то, что я всегда ощущал, что у меня все хорошо с логикой, я люблю математику, физику, у меня всегда по этим предметам были, ну, по крайней мере, четверки, пятерки, в отличие от литературы русского языка. И поэтому судьба сложилась так, что я попал в физмат-класс и учился в этом направлении, и у нас был договор у школы с Бауманским университетом, куда можно было поступать достаточно рано, быстро и доступно. Хотя, если честно, то вообще для меня странно, когда как в 16 лет можно определиться с профессией, поэтому скорее я туда поступил и, в общем-то, и поступил. И тем более, когда я попал на кафедру ракетных двигателей, то для меня это было вообще для самого удивительно. Но я начал учиться и, соответственно, хотя я был, скажу честно, я был таким хорошим троечником, то есть первый год я отучился хорошо, потом началась жизнь в общежитии Бауманского университета. Она не то что веселая, она, скажем так, разнообразная, да, где, наверное, я попробовал очень много в своей жизни, в том числе и попадал и под отчисление пару раз за плохое поведение, и, понятно, там было и хорошее, и плохое, но образование получено, защитил я свой диплом и получил техническое образование. На самом деле я безумно благодарен университету. Первое — это за умение выживать в любых условиях, То есть начиная от общежития, заканчивая военной кафедрой и университетскими профессорами, да, которые, ну, крайне необычные, я так дипломатично скажу. То есть они все, конечно, выражаясь психологическим языком, шарахнутые на голову, но при этом там гениальные мастера своего дела. И уже, наверное, в курсе на пятом я стал работать в IT-компании, заниматься телевизионным оборудованием, там, кинооборудованием профессиональным. Я работал на телецентре несколько, наверное, пару лет. Вот, на телецентре, именно в студиях прямого эфира, там, на Первом канале, на других каналах. Вот. Мне это очень безумно нравилось. Я такой айтишник вот, по мышлению. И, соответственно, инженерное образование — это такая основа моего фундаментального мышления. Вот так получилось.
Угу. Ну, а как потом вы стали клиническим психологом? Где вы учились? И как потом началась история с психосоматикой-то? Самое интересное не рассказали.
Потом я вел жизнь, ну, скажу, обычного такого технаря, менеджера, руководителя и владельца бизнеса. То есть в течение, наверное, вот с 22 лет я работал вот в этой кино, там, телевизионной индустрии, увлекался вот техниками, компьютерами, системами хранения, там, и так далее, и так далее. Причем достаточно успешно, потому что в компании, в которой я работал, она, ну, быстро росла, быстро развивалась. Я даже, у меня были такие очень серьезные амбиции лет 26-27, что мне все надоело, что я хочу быть там мега-топ-менеджером какой-нибудь крупной корпорации. И в 20, наверное, где-то 7-28 лет как раз на почве этой мании потребности захватить планету, да, своим безумием, я пошел получать бизнес-образование. Это высшая школа экономики, MBA, двухлетний, ну, наверное, самый топовый, который я мог найти тогда в Москве. Я туда поступил, потому что я очень хотел учиться, очень хотел заниматься, ну, как бизнесом, развитием и так далее, и так далее. Понятно, что я вел жизнь вот, ну, обычного человека. Что значит обычного человека? Работа, семья, в пятницу, извиняюсь, употребить много алкоголя, ну, и вот такая вот безумная, дурацкая, дурная жизнь. На самом деле никакого просвета такого, как там счастье такое, ну, имеется в виду, знаете, как ну, такое, знаете, раскрытие себя. То есть об этом даже речи не шло, я даже не знал об этом. И если бы мне сказали лет до 28, что я пойду хотя бы к психологу на прием, я бы этого человека просто проклял бы и закидал бы гадостями. Но в 28 лет я попал вот, на бизнес-образование, и, наверное, на втором году обучения у меня был курс по социальной психологии. Я до сих пор помню и благодарю своих учителей. Вот Игорь Ниесов, мой коллега, Александр Князев, ну, и достаточно известные люди даже, наверное, да. Вот, в нашей профессии. И когда я попал на курс, я скажу честно, я просто офигел. То есть у меня было, я в первый день, я когда узнал, что такое психология, представьте, 28 лет, наверное, взрослый мужик уже, вот у него там ребенок вот-вот родится, да. И я это понимаю. И я поразился, что я это не только туловище, да, извиняюсь, не только там мясо, которое нужно кормить и поить, но это человек, у которого есть еще что-то. И я стал поглощать эту информацию просто в каких-то терабайтных масштабах, то есть я обучился вот у моего коллеги Игоря Ниесова. Это был, на самом деле, это был простейший курс по НЛП. То есть это звучит масштабно, но это был простой курс, который дал мне понимание того вообще, как человек устроен. И потом я очень захотел уже учиться, получать образование. Где-то году в 10-м я пошел учиться в Академию госслужбы. Тогда называлась Российская Академия госслужбы при президенте. Да. Сейчас они объединились там с народным хозяйством, ну, соответственно, такой солидный вуз. И я попал на кафедру акмеологии, ну, психологии акмеологии. Это такое подразделение психологической науки, где стал учиться. Но через год, я скажу честно, я разочаровался в психологии как в науке как таковой. И сейчас объясню, почему. Угу. Потому что психология научила меня все знать о человеке, теории личности, тесты, описание истории людей. Но как это поменять, никто инструмента мне не давал. Ну, представьте, вот вы все знаете. Я, например, смотрю на вас, Дима, там, или там слышу ваш голос, могу описать. Вы такой, 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 такой. А что с этим делать? Ну, и слава богу, узнал я, что вы такой. Ну, я там резюме человека, вы прочитали, что вы можете что-то с этим сделать? Да ничего. И у меня, на самом деле, после первого года я слушал уже профессоров, мне было, ну, я хорошо знаю психологию, но мне было настолько неинтересно, потому что применить это невозможно. Uh-huh. Причем у меня тогда уже был вот собственный бизнес 2008 года, то есть он развивался, я, ну, достаточно неплохо зарабатывал, я мог тратить на учебу, ну, деньги достаточно свободно. И на втором году обучения пришла моя дорогая, вот как одна из моих учителей, Анастасия Кузнецова, она гипнолог, она там кандидат наук, она умница, и она читала у нас мастер-класс по гипнотерапии.
Так.
И я на этом мастер-классе, я снова, извините за сленг, офигел.
Второй раз.
Я, наконец-то, да, это было уже офигевание в квадрате, немножко такой сленг, но это мои чувства были. Когда она начала рассказывать о состояниях человека, понимаете, не о знаниях человека, что нам вбивают в психологии там годами, а о состояниях человека, о его эмоциях, о его чувствах, о том, как есть. И самое главное, в конце, наверное, вот там двухдневный был мастер-класс какой-то такой наш вот в рамках обучения. Она нас погрузила в гипноз, и я провалился, и меня реально расталкивали минут 10, я не мог поверить, что я где-то был. Представьте мне, 30-летнему мужику, я понимаю, что сейчас это звучит очень смешно. Это было 10 лет назад, Дим. То есть это, я сам удивляюсь, но меня, 30-летнего мужика, куда-то погрузили, потом меня растолкали, говорят, возвращайся, и я не мог поверить, что я где-то был не там, где я есть.
Ничего себе.
И я понял, что этим нужно заниматься. Я вбиваю в интернете... Первое, что я вбил, на самом деле, обучение гипнотерапии, я попал на моего дорогого учителя, моего там, ну, бесценного коллегу Александра Николаевича Блинкова.
Uh-huh.
Он и сейчас очень известный человек, там гениальный, на самом деле он сумасшедший абсолютно, но при этом гениальный, это такой, знаете, артефакт современной психотерапии, то есть это поразительный человек. И я к нему попал изучать гипнотерапию. Причем мне повезло, потому что гипноза же очень много, гипноз есть директивный, очень много уродов этим занимаются, манипуляции, больных психушки, которые там орут на пациентов, внушая им там «ты не болеешь», другие там заставляют их бабочек ловить или дергаться, или еще что-то. Ну, в общем, короче, бреда много, но мне повезло, потому что вот мой дорогой коллега Александр Николаевич, он дал понимание гипноза как состояние, как коммуникации, понимаете, как вот как взаимодействие с людьми, как чувство, как состояние, как возможности сознания. И что он сделал? Я просто объясню. Это важный момент, чтобы завершить, наверное, ответ на ваш вопрос.
Да.
В первый же день мы делали такое упражнение, называется упражнение на рапорт, на чувствование друг друга или на взаимодействие, на понимание, как ты чувствуешь другого человека и как другой человек чувствует тебя. Это очень важно, потому что сейчас мы это применяем везде. Это известно там тысячу лет, но вот я соприкоснулся впервые с этой штукой, и я на первом же занятии смог почувствовать себя, какой я. Представьте, у меня в сознании я наконец-то почувствовал себя. Я понял, какой я и ну, как я взаимодействую с миром. Может быть, звучит необычно, но это вот обычная гипнотическая техника на рапорт. Мы ее учим там в первый день обучения в нашем проекте. И тут я понимаю, что, например, как я могу, например, употреблять алкоголь, если я меняюсь? Как я могу курить, если я меняюсь? Ну, представьте, я выпил, я другой человек, я мутант, то есть я больной. Если я курю, я себя чувствую. И я понимаю, что как только я что-то употребляю, я что-то обезболиваю, я что-то меняю, я сам становлюсь другим. И мне это стало жутко непонятно и некомфортно. Я в первый же день, это вот было 21 февраля, 2010 года, 10 лет прошло, вот, как я не употребляю ни алкоголь, ни сигареты, на меня вот ребята, мои родители удивляются, там, сынок, иди там, давай выпьем, да, там, за встречу. А я даже не понимаю, потому что я настолько, то есть не потому что, поверьте, у меня бывают эмоции хорошие и плохие, я тоже человек, я тоже бывает там, как-то себя чувствую там иногда, но для меня измена себе уже, ну, наверное, невозможна, ну, по крайней мере, за последние 10 лет. Вот это я понял, и это стало для меня и гипнозом, и психотерапией, и психологией. И я стал учиться гипнозу, ну, или гипнотерапии. Почему? Потому что там можно было вносить перемены. Человек открыт в гипнозе, ему можно что-то привнести, он не будет с тобой спорить, он просто услышит тебя. Второе — это чувствование себя. То есть когда мы отключаем голову, например, используя расширенное вот сознание или открытое сознание, да, гипноз, мы можем чувствовать себя, доверять, ложится нам это или не ложится. То есть тебе мама говорила там, веди себя хорошо, а тебе это не ложится. И ты не понимаешь, почему ты в этом неврозе там 30 лет живешь. А погрузившись в себя, ты можешь сказать, блин, это не мое, это вообще фигня, что нам мама какой-то хороший, да я, это я и так хороший, но я хороший по-своему, да, там, не для мамы, а там для человека, для себя, для мира и так далее. И это вот, наверное, пару лет я параллельно учился и вот в Академии госслужбы, ну, получал диплом, все-таки диплом психолога как бы в нашей стране еще нужен до сих пор. И я учился параллельно просто везде, то есть вот я, гипнотерапия стала для меня таким целым, оазисом. Я учился там у десятка мастеров. И уже где-то в 2012 году, я могу в датах, может, в 2013 году, я еще пошел учиться в НИИ Бехтерева. Это самое большое заведение, которое готовит психотерапевтов уже, ну, высокого клинического уровня. Такое очень уважаемое заведение.
Да, это очень уважаемое заведение.
И они организовали в Москве обучение, в том числе вот с Институтом клинического гипноза, который возглавляет Александр Николаевич Блинков. Они сделали такую специализацию по гипнотерапии. Они ее сделали, по-моему, то ли в 2013 году, как раз когда я заканчивал его. Поэтому уже 7 лет выдается вот этот диплом по гипнотерапии. И очень круто, что я его получил, потому что я условно официально могу называться гипнотерапевтом. Хотя много там законодательных есть ограничений в этой специфике, но благодаря вот Бехтеревке, на самом деле, спасибо им большое. Поэтому это, если говорить об официальных образованиях, то у меня вот Академия госслужбы, Бехтеревка, НИИ клинического гипноза. Если говорить о мастерских, о каких-то дипломах таких, ну, сертификатных, их там десятки, я уже даже, честно говоря, даже не считаю, потому что я считаю, что я учился у великих мастеров, которых я впитывал то, что можно было впитать. Но одновременно я все время изобретал что-то свое. Мне всегда было мало, потому что я хотел быстрее, глубже и не модельно, не методично, а, знаешь, как ты вот поглощаешь информацию, ты понимаешь, что то, что было вчера, уже неинтересно. Поэтому я до сих пор постоянно учусь у всех, у кого можно, вот кто интересен. Учусь очень быстро, делюсь сам информацией. И официальное образование крайне важно, чтобы человек, ну, получил некий фундамент, такую лингвистику, понимаешь, это как в латыни медицине, ее нужно иметь. Но дальше человек раскрывается в том, что ему ложится. И психология — это, конечно, это личностный фактор, это личное развитие.
Вау! Очень мощная и мотивирующая история. И, честно скажу, чувствуется технический подход такой вот системный, глубокий. Освоить сначала азбуку, а потом... Я просто сам физтех по образованию, поэтому я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Давайте про психосоматику. Начнем с базового принципа. Опишите, пожалуйста, как вообще это работает. В чем основа метода?
Тогда я начну с цитаты, что в сертификате написано. Я даже сейчас, вот будет интересно нашим слушателям, возьму сертификат в руки. Он у меня здесь в кабинете лежит, и я его быстренько достану. Значит, смотрите как. А почему я с него начну? Чтобы вы поняли, что сам метод — это там два абзаца текста. Он запатентован, это авторский метод, но потом вы поймете, почему из всего вот этого вот, хотел сказать, балласта, пласта психотерапии, оговорочка по Фрейду, родилось три строчки, и почему так много выросло вокруг вот этих тезисов. Значит, область применения метода — психологическое и клиническое консультирование, в том числе в клиниках и психологических кабинетах. Отличительной особенностью метода является широта применения данного метода, которая позволяет применять его как в обычном психологическом консультировании с поведенческими симптомами при работе с эмоциями, так и с тяжелыми соматическими заболеваниями. Основой для подтверждения эффективности применения психотерапевтических методов в сфере там, онкозаболеваний и других тяжелых заболеваний является работа профессора Бухтаярова. Это первый абзац. Он говорит о том, и нам это было важно, подтвердить, что метод психотерапии именно применяется в клинической практике для тяжелых пациентов. Сейчас объясню. Не просто успокоение человека, не просто, знаете, как там, вот мы с онкопациентами работаем. Блин, да все с ними работают. Любые монахи вон, или церковь тоже работает с онкопациентами. Мы говорим о клиническом применении. Это благодаря моему коллеге, профессору Бухтаярову из Калининграда, он доказал вот эту связку между психическим состоянием и онкозаболеваниями. Мы это фундаментально заложили, потому что это дает нам возможность во всем спектре заболеваний работать. И теперь конкретно уже о заболевании. Уникальным является переход в терапевтической практике от образного восприятия эмоционального выражения в сфере ощущений внутри тела человека и работа с физическим телесным симптомом. Итак, уникальным является переход в терапевтической практике от образного восприятия, то есть от восприятия человеком людей, событий, произошедшего, самого себя, то есть мы это как-то видим, воспринимаем, переход в чувственную сферу, то есть что в теле. Основной вопрос, на самом деле, пси-2.0-ков — это как ты это чувствуешь, то есть переход к собственным чувствам и работа уже с этим чувственным компонентом. И еще одно предложение. В данном методе одновременно используются методы регрессивной телесной гипнотерапии, но именно при работе с соматическими диагнозами.
Это очень сложная мысль.
Да, я объясню, почему я прочитал, Дим. ребята, кто будет слушать ваш подкаст, обязательно это поймут и углубятся. То есть, смотрите, мы воспринимаем мир как-то. Вот я вижу, например, вы чудесный, там, не знаю, человек с усами, с бородой. И, к примеру, мой папа в детстве с усами, бородой, там, бил меня, там, ремнем. И теперь я не люблю людей бородатых, потому что у меня есть ассоциация вот с этой вот историей. Но с чего я взял, что мне некомфортно это? Я перехожу в чувство и говорю, вот я чувствую, что я сжимаюсь, когда вижу бородатого человека. Я перехожу в чувственную сферу, и я понимаю, мне это комфортно или некомфортно. Может быть, наоборот, я там, папа был мой бородатый, и я такой, о, папочка, люблю тебя, Дима, давай дружить, потому что ты бородатый, например. Понимаете? Это первая часть. А вторая, нам же нужно найти эту травму. Нам же нужно найти, где папа меня бил ремнем. И мы идем в регрессивной шкале, то есть мы путешествуем в прошлое для того, чтобы там найти это событие, поменять отношение к этому, чувство поменять, восприятие поменять, эмоцию поменять. Для этого используется миллион техник. И причем техник моих коллег, техник, разработанных 100 лет назад. Почему? Да потому что мы нашли путь к тому, что поменять. Угу. Сложно, наверное.
Не-не, все, пока все понятно.
И самое интересное, когда мы патентовали этот метод, я объясню. Я когда вот эксперты работали над патентом, именно эксперты со стороны законодателей, да, со стороны юридической компании, которые патентовали этот метод, они говорят, вы представляете, мы изучили все, этого никто не делал. То есть я говорю, да не может быть, ну блин, да все это делают. Ну условно, что гипнотерапия регрессивная, куча людей используют. Работа с чувствами внутри тоже, работа с образами тоже. Никто это не увязал, понимаете, Дим? Причем никто не увязал, что человек может воспринимать мир любой. То есть я могу воспринимать маму, папу, а могу воспринимать измену или бедность, например. То есть, например, человек, я боюсь измены. Как можно измены бояться? Что-то потрогать, это что, можно пощупать, там, покупить, продать? Нельзя. Это глюк, ну, или это образ. Образное восприятие. Это нам дал ну, гипнотерапия, да, там, или психология там, классическая. Дальше переход в чувства в теле. Вроде бы тоже умеют люди работать с чувствами в теле, но мы эти чувства использовали не для того, чтобы их уменьшить, не для того, чтобы с ними там облегчить. Нет. Мы привязались к чувствам к телу, чтобы по ним понять в детстве, в каком это чувство впервые появилось. Понимаете как? Мы взяли психику, тело, время, но даже не это главное. Вы спросите, даже не то, что вы спросите, а в чем гениальность, типа все с этим работают? Нет. А есть человек, который болеет, например, тяжелым заболеванием. Давайте возьмем самое страшное, там, болезнь крови, там, не знаю, лейкоз какой-нибудь. Мы человеку просто спрашиваем, почувствуй этот лейкоз. Он говорит, ну да, мне плохо, тяжесть, там, я, горит у меня все, ну, там, определенная специфика. Все это симптом, и мы, удерживая это чувство в теле, заметьте, не болезнь, не диагноз, а состояние человека или чувство в теле, соответствующее этой болезни, и находим ту травму, которая запустила эту болезнь. Представляете? И вот этого, как сказать, много около людей ходило, много методов, поверьте, ну, когда говорят там, украли, не украли, да вообще не в этом фишка. Есть вот это зернышко, вот это жемчужина, которую мы нашли. Но это зернышко, из которого вырастает все остальное. Вот это все остальное и есть проект как раз PSI 2.0.
Угу. Получается, если срезюмировать, то выглядит технология и принцип так, что есть некоторые события в жизни, которые происходят вокруг каждого из нас каждый день. Мы эти события как-то воспринимаем. Положительно, негативно, как угодно. Мы их воспринимаем. И это восприятие этих событий потом ведет к некоторой реакции нашего организма. Если события мы воспринимаем негативно, то реакция может быть негативной в виде какой-то болезни. И получается, что суть метода психосоматики заключается в том, чтобы а. найти это восприятие с событием, и потом б. научиться менять это восприятие. И тогда, получается, психосоматика говорит, что и реакция, то есть болезнь, отступит. Правильно понимаю?
Да, и я дополню, в чем фишка основная. А представьте, мы можем попасть в то прошлое, где вы научились именно так реагировать. Например, вы боитесь собаки, убегая от нее, а я бью ее, а маленький ребенок замирает, а четвертый человек, например, начинает трястись, пятый заикаться, десятый глаза закрывать, 118-й человек теряет сознание. Мы все разные, но мы когда-то этому научились. Вот представьте, что мы в гипнозе идем в прошлое, в детство, внутриутробный возраст, куда угодно, И там, где научился человек реагировать, мы опыт и заменяем это, или там привносим новый опыт, хороший. Ну, например, Иисус боялся собак или нет? Ну, или Иисус там боялся измены, или боялся бедности, или нет? Ну, к примеру, не боялся. Я, допустим, я Иисуса просто, ну, люблю в плане как эталон здоровья. Этот парень же не болел у нас там никакими коронавирусами. Поэтому вот Иисус, если ему кто-то его обижает или бедность, он говорит там, ну, да, ну, так-так-так, как Бог скажет, так и будет. Это позитивная реакция. Представьте, мы ее в прошлом заложили, и человек теперь реагирует вот так, на каждую такую травму. Все, его тело выключается как бы из той травматичной реакции и начинает восстанавливаться. Если биологически оно способно восстановиться, то есть мы не волшебники, мы не удаляем опухоль, мы не удаляем анализы. Вообще это вот парадигма из прошлого тысячелетия вообще. Мы убираем то, что провоцирует организм на болезнь, на плохое состояние. Все, оно просто тогда нивелируется.
Здесь есть как бы несколько ключевых вопросов до того, как мы перейдем к примерам и к детализации. Есть мнение, я не говорю, что вы его исповедуете, просто есть мнение, и у меня представление в голове, что некоторые специалисты по психосоматике говорят, что вообще все болезни, которые мы испытываем на себе, они из наших, условно, из-за нашего восприятия этого мира. Скажите, пожалуйста, вот психосоматика как метод, она работает вообще со всеми болезнями? То есть этой логике вообще все болезни подчиняются? Или же есть какой-то ограниченный набор диагнозов и нозологии, которые можно лечить психосоматикой?
Давайте так, я отвечу, что все. Угу. Это будет провокационный ответ, потому что он возбудит большую часть генетиков, эмбриологов всяких, астрологов и так далее, и так далее. Но он их возбудит только потому, что они не владеют полным пониманием, что такое современная психосоматика. Я попробую здесь там, за это время ну, как-то это раскрыть, но им будет это материала все равно недостаточно. Я попробую ответить. Например, говорят, что Альцгеймер не лечится, к примеру, но человек, погруженный в гипноз, у него трясучка проходит, к сожалению. Это факты. Или там тремор, или заикание. Когда человек спит, он не заикается, да? То есть я просто немножечко от физиологии, просто вот биологии, мы не просто кусок мяса, мы набор реакций. Я перехожу немножко, вы как физик меня один поймете, мы к интеграционной науке подходим. Не к тому, что мы только в биологическое тело. Ну, например, вот человек выпил алкоголь или там наркотик употребил, что меняется, его психика или тело? Поверьте, этот вопрос вырубает всю медицину просто, когда они стараются нам что-то воткнуть в нас, и мы говорим, вот вы втыкаете, ну, условно, там, наркотик, условно, назовем лекарство, там, определенный наркотик, что вы меняете? Вы думаете, вы только тело меняете? Нет, меняется очень много в нашей голове. То есть, когда человек употребил наркотик, это цельная система, его реакции, его восприятие, его состояние, его самовосприятие меняется. Ему же хорошо. Почему? Потому что его тело чувствует хорошо, его психика чувствует хорошо. Вот эта связка, есть психосоматическая связка. Мы с ней работаем. Значит, вот есть Всемирная организация здравоохранения.
Есть.
Наша всеми любимая. Очень любимая теперь особенно. Залюбленная, да. Я бы ее залюбил бы прям. Значит, они сделали следующее. Они озвучили, что есть там 7 психосоматических заболеваний, так называемая Чикагская семерка. Да? Это там аллергия, астма, гипертония, там, атопический дерматит, ну и так далее. Там несколько этих заболеваний. И когда я стал изучать, как они решили, что это психосоматика, вы удивитесь, Дим, то есть они не вылечили людей с помощью психологии, они просто заметили, что давая антидепрессанты, вдруг у них уменьшаются симптомы. То есть большего бреда не придумаешь. Да? Это как, я говорю, когда меня приходят пациенты и говорят, дайте какой-то способ, чтобы к вам часто, ну, с вами не работать, но психосоматику поправить. Я говорю, начните бухать. Ну, или там, ну, наркотики я не могу порекомендовать, да, бухать можно.
Мощь.
Поверьте. У алкоголиков психосоматики почти нет. Вот вы, если будете изучать, у них нет большей части этих заболеваний. Я сейчас не проповедую алкоголь, просто чтобы вы понимали, что человек начинает жить нормальной жизнью, раскрывается, становится веселее и счастливее, да? У него там, ну, печень немножко страдает, но это мелочь как бы на общем фоне. Итак, все ли есть психосоматика? Например, алкогольная зависимость – это психосоматика или нет? Но человек зависит от эмоций. Он, выпивая, погружается в эмоцию. Это не только физика. Поймите, я употреблял нормальный алкоголь. Я бросил в один день, у меня даже не то, что ломки не было. У меня даже мысли о том, чтобы выпить, сейчас нету. Или там покурить. У меня даже близко. Или там что-то употребить. Я даже не то, что не думаю. У меня даже потребности в этом нет. Дальше там берем, например, болезни костей, вымывает, давайте так, там возьмем анемию, падает гемоглобин. Ну как, там же какая-то поломка, падает гемоглобин, нарушается гормональный фон. Но мы говорим, вот у тебя 3 года назад все было хорошо в теле, потом у тебя там поломка, в кавычках, вот это слово меня удивляет, поломка. Значит, что-то произошло, что сломалось. Вот мы смотрим, почему организм включил эту реакцию, ну, эту поломку, в кавычках, дурацкое слово. И мы находим, что там, например, была травма, что такое анемия, это слабость, низкий гемоглобин, то есть низкая слабость, когда вот ты, например, тебя бросил любимый человек, и ты ничего сделать не можешь, да. И ты вот потом, ну, назовем, в депрессии там находишься, это низкий гемоглобин. Ну, так ты же там включил и депрессию. Другой человек включил агрессию, третья пошла, сделала прическу, купила платье, то есть включила там сексуальность, у нее, наоборот, эстрогены скаканули, к примеру. Понимаете как? И мы можем вот эту стратегию там, ну, как отменить условно, поменять, внести новое, другое эволюционное реагирование. И все, и тогда этот уровень будет нормализоваться постепенно, не сразу, мы кровь не воздействуем. Но представьте теперь, приходит доктор и говорит, давай-ка мы тебе гемоглобинчик поднимем, чтобы у тебя энергия была. А у нее ее бросил парень, и ей плохо. А ты ей даешь энергию, чтобы это плохо переживать. Представляете парадокс? То есть, с одной стороны, у нее появляется энергия, вроде бы хорошо, но эта эмоция еще только усугубляется. Поэтому вроде мы лечим, а эмоции мы усиливаем и только усугубляем ситуацию. Поэтому это заболевание, по большому счету, не корректируется. А у нас корректируется. Ну, я не буду в эфире в цифрах употреблять, потому что это будет немножко приукрашено. Но по отзывам пациентов это явно заметно, что улучшение происходит. Вот, поэтому психосоматика современная — это изменение реагирования физического организма на что-то ранее произошедшее, и, соответственно, и болезнь, соответствующая этому реагированию, тоже начинает проходить.
Так, здесь понятно. И тогда у меня возникает следующий логичный вопрос, который я не могу пока себе объяснить в качестве вот этого принципа. Смотрите, допустим, в жизни пациента произошло какое-то негативное событие. И это негативное событие по идеологии психосоматики ведет к какой-то болезни. Так вот, что я не пойму? Почему эволюция устроила нас так, что на негативное событие наше тело вызывает негативную реакцию? Почему так происходит? То есть получается, что организм должен запускать какую-то защиту, но он по идеологии психосоматики запускает, там, не знаю, болезни, опухоли, насморки, головные боли. То есть получается, что он считает, что это хорошо, я это не могу понять. Как это работает?
Вы задали просто фундаментальный вопрос, где и происходит разделение психосоматики вот прошлого и современной психосоматики. Называется это биологический смысл. Я прям термин просто озвучу, и сейчас я отвечу. Например, вот представьте, что вы находитесь в месте, которое плохо пахнет. Так. И даже сейчас, вот, например, у людей, они выходят, например, и вот все дышат вирусом, плохим вирусом. Как вашему телу защитить ваш организм? Каким местом? Вот как сделать вашему организму, Дим, защитить ваше тело, ваше вот биологическое существование от опасного воздуха?
Не знаю, может быть, в носу выращивать больше ресничек каких-нибудь там?
Первое. И второе, ну, насморк, я подскажу, к примеру. Абсолютно верно. Абсолютно.
Вон как.
До каких пор будет выращиваться ваши реснички или ваш насморк? Сколько минут, секунд, лет будет это происходить? До тех пор, пока вы не выйдете из опасности. Ну, то есть, если вы, например, вышли из опасности, то все, ну, как бы ваш носик очистился, вы дышите обычно. Это первое. Сколько времени мы с вами, ну, я имею в виду люди, будем находиться в опасности вот от этого опасного вируса, который сейчас ходит?
Пока истерия в СМИ не закончится.
Месяцами.
Да.
Что сделает животное? Вот не мы с вами, да, мы с вами все-таки уже не доживотные, мы отстали от них на многие тысячелетия. Что делает животное, когда плохо пахнет?
Убегает, наверное, не знаю, что оно еще может делать.
Абсолютно верно. Так почему мы с вами не можем убежать от этого?
Некуда.
Правильно, абсолютно с вами согласен. Это первое. Вы заметили, что даже в СМИ, если касаемо там вирусов, появилось, что стали возникать кожные заболевания, активизировались. Ну, это вот говорят там врачи.
Да.
Как вы думаете, за что отвечает кожа в нашем организме? За контакт.
Да.
Ну, конечно, что у нас сейчас с контактом происходит, с границами, с контактом и так далее.
Так а почему кожное заболевание возникает? Почему? Почему оно именно заболевание? Почему кожа не становится грубее? Оно не защищается.
А почему вы решили, что это заболевание?
Ну,
когда вы садитесь на горячую плиту попой, и вам больно, и у вас горит попа, это заболевание?
Нет, это не заболевание.
Почему?
Ну, потому что это реакция на физический процесс, так скажем.
Да. Потом у вас попа после этого заживает сколько времени?
Потом это ожог, конечно, да, согласен.
Да, а потом вы снова садитесь на горячую плиту.
Это вопрос, зачем уже возникает, ладно.
Да, но мы садимся на нее. Я сейчас объясню. Мы сейчас дойдем, например, женщина живет с мужчиной, которого не любит, но который там кормит ее, поет.
Так.
И у нее, например, заболевание там молочницы, к примеру. Ну, молочница – это такая неприятная штука, которая отталкивает партнера. Вот это заболевание или нет?
А, я понял. В таком случае такой метод дистанцирования.
Да, она отталкивает, абсолютно верно, и ее тело защищается, решая эту задачу. До каких пор? Да пока она не решит этот вопрос. Пока она либо там не разойдется, либо не поругается, либо не простит его, если что-то, и так далее, и так далее. Когда, например, говорят сейчас, вы заметите, как много легочных пациентов. За что у нас отвечают легкие?
За дыхание очевидный ответ.
Да, вот вы здесь как инженер инженеру, да? Да, для чего человеку дыхание?
Чтобы получать кислород и углекислый газ, и чтобы вся химия в процессе работала.
А для чего ему это вообще дышать? Для чего нам? Вот такой странный вопрос. Вот ответ банален будет, не бойтесь его дать, Дим. Я отвечу, для того, чтобы жить.
А, окей.
Поэтому все, что связано с легкими, или там пневмонии, туберкулезы, раки легких, это страх смерти, ну, если вот совсем простым языком. До каких пор будут легкие ухудшать состояние? Смотрите, что происходит. Они же что делают легкие, если им угрожает опасность? Они начинают уплотняться, обрастать. Как ваш нос, как вот пример про насморк. Больше ресничек, больше плотности, больше уплотнения. Да, это плохо, это убивает. Но и опасность убийственна, понимаете как? Это мы думаем, да чего там, ну блин, пневмония, фигня. Не фигня. Для нашего тела не фигня. Понимаете как?
То есть получается, что организм из двух зол меньшее выбирает и начинает...
Он выбирает ту реакцию, которую считает нужным. И если 100 лет назад, до 50 лет назад, вот этих опасностей информационных или вот этих образных... Помните, мы вначале с вами говорили, что такой образ, вот эти страхи, которые у нас есть, они могут быть виртуальными, ожидаемыми, информационными. Мы всему этому учим на самом деле. То есть вот информация, например, на меня надвигается аппарат ИВЛ, да? Казалось бы, ну глупость, но наше тело готовится к этому, круглосуточно готовится, не просто там секунду, круглосуточно. Поэтому вот эти страхи рождают эту реакцию организма, и она, да, иногда может убить своего хозяина без проблем, но ради выживания. Сейчас я объясню, почему я хочу показать, вроде и парадоксально, вроде и нет. Потому что в животном мире организм эволюционирует под ту задачу, которую нужно решить. Пока мы не выйдем из этой опасности, тело будет реагировать, но почему мы из нее не выходим? Почему мы не убегаем в кавычках от этого? Почему мы не решаем это? Пока не решим, будем болеть. Вот мы учимся, первое, вот если говорить о уже современной психосоматике, не то, что болезнь — это плохо, а в каком ты состоянии находишься, в каком реагировании ты завис, что твое тело включает эти органы как реакцию. И мы тогда находим, почему или когда это случилось. Это 100% случаев. Исключений не бывает и быть не может. Потому что там год назад человек был здоров, а сейчас он болен. Что-то произошло. Это всегда связка и психики, и тела. Даже если ему дали там по руке, руку оторвало, он может, ну, руку оторвало, да слава богу, живет дальше, а может находиться в страхе, что ему оторвет другую руку, например. Понимаете как? Это человек, который вот со зрением, например, отслоение сетчатки, это страх потерять зрение. И, например, человеку один глаз там, ну повредил он. И он очень боится за второй глаз. И у него теперь возникает отслоение сетчатки в этом глазу, как психосоматика. Ну, конечно, потому что у него это не первый глаз запустил второй там по каким-то каналам связи. Произошло что-то, что запустилось такое реагирование. Вот мы это используем гипнотерапию, там, гипноз, регрессию. Мы там это находим и пробуем переключить человека на другое восприятие. И тогда и организм восстанавливается.
Понятно. Сейчас самое время перейти к самой ключевой, на мой взгляд, сложному этапу этого метода. На мой взгляд, самое сложное во всей этой истории — это даже не идентификация события, а именно вот работа над восприятием. Это мое мнение, пожалуйста, корректируйте меня, если я в корне не прав. Давайте рассмотрим прям пример. Я специально возьму гипертрофированный. Например, есть пациент, и у него погиб друг. И после этого события пациент заболел. Я, правда, не могу понять, что значит ваша фраза «поработать над восприятием этого события». Это вообще как? То есть как может поменяться отношение человека к такого рода трагедии? Что делает специалист в таком случае, чтобы у человека каким-то образом поменялось отношение?
Дим, вот за это нас и любят, и не любят, да, за этот вопрос. Вы очень меткие вопросы задаете, потому что нас не любят, потому что считают, что воспринимать вот так всегда правильно, и это незыблемо, и это очень важно. А любят те, кто смог это поменять, и теперь они здоровы, да? Вот.
Давайте попробуем убрать категории правильно-неправильно. Меня интересует именно суть.
А я и хочу вам задать. Вот если у вас погиб близкий товарищ, как вы это воспринимаете?
Это катастрофа, это горе.
Да. Вот как именно? Одним словом, горе, допустим. Теперь я спрошу, как вы это чувствуете? Как вам внутри, если вот он погиб? Вот сейчас это произошло.
Я когда об этом говорю, у меня начинает щемить все там в груди.
Да. А почему у меня не так? Вот я сейчас представил, что мой близкий друг погиб. Почему у меня не так?
Вы владеете этой магией?
Нет. Давайте так, мы возьмем еще одного Диму рядом, я его спрошу, у него будет так же или иначе?
Если это его близкий друг, я подозреваю, я как обычный человек говорю, что у него, наверное, точно так же будет.
Да, а если мы возьмем, например, в церкви монаха, возьмем человека в Сирии, в ИГИЛ, вот в ИГИЛ погиб человек, и возьмем, например, моего дядьку, который воевал в Афганистане, да, и который потерял там всех своих друзей. Это да, будут одинаковые восприятия или разные?
Разные, разные.
Почему? Вы же люди, у вас 4 конечности, там нос, глаза, образование.
У них разное отношение к этому.
Вот почему так?
Ну, если мы берем там ребят из запрещенной в России организации, то у них свое собственное отношение там к...
Вот почему бы вам его не взять?
Так вот, я пытаюсь понять, как это делается. То есть я как человек из обычного мира, из обычной России, как мне поменять это отношение? Это же...
Так, вы уже согласны, что восприятия разные?
Да, конечно.
У разных людей. Вот, на самом деле, открою вам секрет. У всех 9 там или там скольких миллиардов людей на планете, они абсолютно неповторимы. Мы можем даже называть словом там катастрофа, но катастрофа будет у разного по-разному. Поэтому психологические науки и мучаются, как это систематизировать. Так вот, мы сделали одну простую историю. Мы спрашиваем человека, как ты это чувствуешь? И вот вы озвучили, у вас там, ну, внутри вот такое чувство. Поверьте, у 7 миллиардов человек оно индивидуальное. У кого-то в животе, у кого-то в голове, у кого-то и так далее. Так. Это не важно. Мы даже это не анализируем. Но благодаря тому, что мы почувствовали, как внутри, вот это и есть боль человека, которая ему доставляет. Теперь, как это поменять, вы спросите?
Да.
Так нам и нужно пойти в гипнозе в прошлое. Вот, например, сейчас вот вы потеряли друга.
Пациент, давайте так, пациент.
Нет, Дим, нет, никаких пациентов. У нас все в реальности. Хотите по чесноку, делаем по чесноку. Вот вы сейчас потеряли друга, и у вас внутри эта штука есть. А вот теперь вам, да, у вас там может быть эмоция какая-то, но теперь вам 1 годик. Там как вы это восприняли бы?
Никак, я не знаю, что такое друг.
Да, вот теперь там оказываюсь я, Михаил Филяев, я говорю, Дима, когда ты будешь терять друзей, это плохо, но это благодарность к тому, как много тебе дал этот человек. Там это благодарность от того, что у тебя был такой друг, это невероятное чувство дружбы, чувство доброты, чувство открытости к тому, что есть. Вот там я в 1 годик вас там научил, Дим.
Так.
И теперь вы потеряли друга. Как вам?
И получается, что я теперь буду испытывать чувство благодарности.
Стопе, как говорит мой друг один. Вот. Вы улыбаетесь, у вас другое реагирование. Заметьте, я вас не погружал никуда, там ничего. Ну, немножко гипнозика чуть-чуть такого дружеского. Вот. Я вас научил там в прошлом другой мудрости. Я же не сказал, что это хорошо, там, убивать людей. Да при чем здесь это? Я вас научил так, чтобы вы могли отнестись к этому, ну, как человек, как мудрый, как здоровый человек. Понимаете как? И теперь, если вдруг, например, что-то произойдет, да, это плохо, вы там будете как-то переживать еще что-то, но вы не заболеете, потому что вы не залипнете в этой травме, не залипнете в той эмоции, которую вас когда-то научили неправильно. Слово «неправильно», поймите меня, неправильно, а неправильно для вас, для вашего тела, для вашего здоровья.
Понятно.
Поэтому вот это и есть основа метода, где мы понимаем, как человек это чувствует, и находим там, где он научился, потому что чувство есть физическая реакция, это и есть болезнь, ну или то, что перерастает в болезнь. Мы это просто меняем, и тогда болезни нет.
Хорошо, тогда возникает другой вопрос. Сам процесс изменения отношения к такого рода жестким событиям, он требует от человека такой душевной зрелости, простым языком, или нет? Более конкретный вопрос. Как это работает с детьми? То есть, если это требует душевной зрелости, то я не понимаю, как это работает с детьми. У детей нет этого всего, набора чувств, вот этих эмоций, как мне кажется.
Что такое зрелость? Надо определиться сначала, что такое зрелость. Зрелость или там мудрость, или опыт, да? Это некоторая убежденность в определенных ценностях.
Так.
Какие ценности правильные, условно в кавычках, или неправильные, мы не знаем. У нас есть у кого-то Библия, у кого-то Коран, у кого-то Тора, у кого-то вообще там буддийское доверие там Вселенной.
А у кого-то 5 томов фундаментальной физики.
Да, да, у кого-то вообще там книжки «Майн кампф» и так далее, или там еще что-то похуже. Поэтому, что правильно, всегда есть борьба цивилизации, борьба ментальности, культур даже в городах. Я просто глобально начну, но я объясню. Человек что-то знает и во что-то верит. И вот как только в его жизни происходит несоответствие этому, ну, например, вы думали, что близкий, вот он рядом, и когда он умирает, это плохо. Вас учили в вашей ментальности. И вы страдаете, бросаетесь в могилку за ним там, и умираете вместе с ним. Вас так научили. Это хорошо или плохо? Ну, так есть. Это первое. Нужна ли зрелость? Скорее, зрелость — это проблема для психолога, потому что приходится как можно больше этих убеждений находить и идти в прошлое, где не менять убеждения, поймите, менять реакцию на эти убеждения, то есть доверять этим убеждениям. Вы же не перестали считать, что смерть — это плохо, но вы теперь знаете, как реагировать, что можно отреагировать, ну, как с благодатью, условно, ну, как не знаю, как с доверием, что ли, с мягкостью, с открытостью. Это первое. Поэтому чем больше вот эта зрелость, я хотел бы, чтобы зрелость — это не знание. Зрелость — это толерантность, это мудрость. Вот как наши бабушки, дедушки, которые войну прошли, они же очень толерантны. Они к смерти, к потерям, к голоду. Вот это есть то, что вы озвучили. А теперь про детей. У детей нету связки пока вот этих знаний. У них есть то, чему они научились у родителей. Поэтому с детьми еще проще. Ребенок, например, говорит, вот я боюсь черного человечка, и я теперь боюсь, и у меня трясутся ручки. Мы говорим, вот я черный человечек, или нарисую черного человечка на листочке, образную сферу мы формируем. Как ты это чувствуешь? Он говорит, ой, я трясусь, мне страшно. Все, я могу сказать просто, я у тебя забираю, это страшно. С детьми это работает до там, 6-8 лет, я просто могу забрать это ощущение и говорю, отреагируй по-другому. Все, вот у меня ролик есть на Ютубе с аллергией. Девочка, там двухминутный ролик просто, то есть там 2 минуты терапия. Это первое, если маленький ребенок. Потом, на самом деле, вот эта регрессивная шкала путешествия в прошлом, дети лет 6-7 до 12-15 вообще великолепно это делают. Просто даже вопросов не возникает. Мы идем и находим ту страшилку, где, например, ребенок смотрел телевизор, и он увидел, как этот там зомби хватает там человека. И в этот момент мама испугалась. И он считал этот страх, ну, увидел, как мама боится на зомби, и теперь он тоже боится. И ему снятся эти кошмары. Мы там по-другому реагируем на этого зомби, все, реакция исчезает. Вот. Если мы говорим вообще о маленьких детках, там, о годовалых, о, ну, маленьких грудных детях, поймите, ребенок полностью копирует реакции мамы. Если мы у мамы эту реакцию поменяем, ребенок ее считает. До 3-4 лет вообще ребенок не нужен на терапии. Ну, до 5-6, на самом деле. Просто 5-6 уже там могут быть свои травмы. Например, его отвезли к бабушке, и он там испугался. Да? Или там отвезли в детский сад, или в школу отдали. И там, может быть, что-то произошло. Но до 3-4 лет мы работаем с мамой, меняя у нее вот эту реакцию, заметьте, не, даже не восприятие, не картинку, а чувство. И ребенок это чувство тоже заменяет у себя на другое. Поэтому легко, абсолютно легко.
Понял. Вы затронули, вот вы начали говорить об этом в контексте детей, но хочется все-таки углубленно дожать этот вопрос. А если мы говорим про взрослых, то как быстро меняется восприятие у взрослого человека к какому-то событию? Это какая-то вот единоразовые методики или это такая углубленная работа с психотерапевтом, когда полгода нужно посещать занятия, что-то там делать, все такое прочее? Как быстро происходит изменение?
Как быстро проходит страх у человека? Например, вот вы боитесь вируса, там, вот, который сейчас ходит по планете. И потом вдруг вы узнаете, что этот вирус безопасен, оказывается. Ну, ошиблись. Ну, бывает такое наше. Через сколько вы перестанете бояться?
В данном случае, как только мне скажут, что все, опасность миновала.
Мгновенно, да. Первое. Второе. Если, например, женщина живет с нелюбимым мужчиной, который ее бил там 10 лет, она потом выходит из отношений и снова входит с другим мужчиной в отношения. Она продолжает бояться или нет?
Чего бояться?
Что этот мужчина тоже может ее начать бить там или еще что-то делать.
Может продолжать.
Может. Она может сколько-то бояться, пока не убедится, что это не страшно. То есть это может длиться там месяц, два, три, может быть, 10 лет. Может, сколько угодно. Теперь, через сколько времени у человека он заболевает, вот температура у него поднимается после вот того, как он там заразился или простыл, или еще что-то. Через сколько времени поднимается температура? Через 6-12 часов, и, ну, иногда больше, мы не говорим про инкубационный период, просто говорим о реакции организма. Сколько вырастает опухоль, например, в легких? Несколько недель до нескольких месяцев, в зависимости там, от диагноза. Просто я имею в виду, иногда несколько лет. Вот точно так же это и работает. Если это просто страх, то есть просто реакция, то после терапии 1-2 сессий, 3, там, это коротко. Это на самом деле, я больше 5 сессий уже не работал несколько лет. Сессия — это встреча, ну,
я понял, да, сеанс.
То мы как бы отключая эту программу, человек перестает так действовать, перестает это чувствовать в хорошем смысле слова. Если это функциональное заболевание, то есть, например, там молочница, циститы, аллергия, еще что-то, ну, уходит время на то, чтобы эта функция, то есть у вас там, ну, не знаю, болячка, чешется, это же прыщи, сколько у вас прыщи проходит? Ну, 3-5 дней, условно, бородавки там 10 дней, там плохое зрение восстанавливается там месяц, еще что-то. То есть зависит от организма и от поврежденности организма может уходить много времени. Но если, например, вы мазали антибиотиковой мазью прыщи, они могут зарубцеваться, но не пройти. Они могут десятилетиями оставаться, потому что уже нет той микрофлоры, которая нужна. И третий момент. Онкозаболевание – самая такая, ну, наверное, спекулятивная тема. Например, после терапии пройдет или не пройдет? Да это вообще вопрос глобальный. То есть, если это первая стадия, если это начало только клетки, если только обнаружили, если человек ничего не травился, не менял свою биологию, это может вообще быстро пройти, там, за месяц, за два. Может быть, я сейчас просто говорю о биологических процессах, ни в коем случае не буду тут сейчас спекуляциями заниматься или обещаниями. Если человека, у которого куча метастаз, которому делали химиотерапию, который уже лежит в реанимации под капельницами, ну, блин, ну, ё-моё, ну, а какой тут может быть быстром излечении или о психотерапии. То есть мы можем убрать ту включенность организма в эту программу. Ну, биологически мы же не пришьем руку, ногу или орган. И плюс еще и уже препаратами много компенсаций. Уже тело не может отреагировать полноценно. Ну, иногда его нужно спасать. Я сейчас говорю про то, что тут системная работа. Поэтому почему мы говорим не о болезни, а о состоянии организмов или о реакциях тела, которые приводят к болезням? Да потому что если я, например, чувствую, что я себя как-то плохо чувствую, у меня, поверьте, я человек, у меня крайне редко это бывает, но бывает, у меня понятия болезни в голове даже нет, потому что если мне плохо, я в тот же день решаю этот вопрос. Я либо сам понимаю, что со мной произошло, то есть я где-то я включился в какую-то историю, либо я иду к своим коллегам и говорю, ребят, что-то меня накрыло, поработайте со мной. То есть у меня болезнь невозможна не потому, что я не болею, а потому что те состояния, которые приводят к болезни, я решаю. Для меня болезнь начинается в первые часы моего неприятного состояния. Я уже это понимаю.
Вот, отлично. Вы задали просто идеальный тон для продолжения диалога. Скажите, пожалуйста, может ли обычный человек, я, например, не вы, подчеркну, вы профессионал и специалист в этом, я и обычные люди, без помощи специалиста влиять на свою реакцию на какие-либо события? И почему? Или нужно обязательно обращаться к специалисту?
Дим, мы этому учим в первый день.
То есть это может сделать каждый?
В этом нет никаких сложностей. Но смотрите, здесь тоже есть подвох, да, немножко рекламы. Раб, опа, там за один день мы вас научим. Нетушки, фигушки вам. В первый день мы вас научим чувствовать себя. То есть вам плохо, вы почувствовали, что вам плохо. А вот что с этим делать? Главный-то вопрос не то, что вы поняли, что вам хреново.
Да.
Поверьте, первое, понять, почему плохо, и решать это. То есть умер, не знаю, умер друг, да, как вы пример привели, там погиб там или что-то случилось, я в этом залип. Я понимаю, что мне плохо, и я буду это решать. Идти к специалисту, выплакаться, прореагировать, пойти в церковь, попрощаться с этим другом, просто побыть в этом там 2-3 дня и отпустить его. То есть механизмов очень много. Если человек не справляется, он идет к специалисту, смотрите, не к специалисту там конкретно там, ко мне или к моим коллегам, он идет к тем, кто может научить по-другому воспринимать эту ситуацию. Понимаете как? То есть извинил муж, кому нужно идти, скажите мне? К специалистам, к девчонкам, которым постоянно изменяют мужья. Понимаете как? Не идти в баню с теми, кто плачет и кто уже такие, знаете, собрались онкопациентки, которым изменили мужья, и давай делиться опытом. Ну, блин, иди к той, которой все мужики изменяли, и которая от этого только расцветает, и шубы получает, и бриллианты за измены. Ну, я в кавычках, я люблю шутить гаденько. Это для того, чтобы вам показать легкость отношения к этому. Или, например, если там потеря близкого человека, кому идти за помощью, за советом? Ну, к нашим бабушкам, дедушкам, у которых куча погибших было вокруг, как они это реагировали? Ну, поговорите вы с ним. Я помню бабушку, когда еще была жива, она мне рассказывала. И я помню ту теплоту, с которой она... У меня аж мурашки, аж звенит все, потому что я помню, как она там... Вот, да, погибали люди, но, блин, они же воевали за Родину, мы их так любим, мы им вот там... То есть вспомните, там не было страдания, там было восхищение людьми, ну или там благодарностью, вот это вот, ну, по крайней мере, я помню, у меня аж вот все тело прям вот сейчас вибрирует приятно, потому что я помню это чувство, которым она это рассказала. Она потеряла там двоих детей от туберкулеза, погибли. Я помню, как она с такой жалостью, с такой любовью, жалко, что они ушли, но я их так люблю, мы скоро с ними увидимся там на небесах, и я их обниму. Я помню это чувство, вот у меня что-то приятная эмоция. И она меня этому научила. Когда у меня там погиб ребенок, я также отреагировал. Я научился этому, понимаете как? Uh-huh. Я своим примером показываю эту мудрость. Психолог просто это делает технично. Он как врач там условно раз за час порешали, научил тебя смеяться над смертью. Ну, извините за сарказм. Вот, и все. Это эволюция, это как тренер. Тренер тебя может научить за один день, вместо того, чтобы ты там 10 лет делал неправильно.
Так, ну, вроде как принцип более-менее поняли. Давайте теперь к сути, собственно, как его применять. Нас интересует, как обычных людей, которые хотят жить долго и счастливо, очень простая вещь. Что могут делать обычные люди, не просто чтобы излечить свою болезнь, а чтобы не заболеть в принципе? Вот как это применять-то?
Тим, скажите, пожалуйста, что отличает здоровых, счастливых людей? Вот одно качество, объединяющее веселых, здоровых, счастливых людей.
Позитив ко всему.
Еще. Вот давайте вот такое прям словечко какое-нибудь. Нашинское, инженерное.
Осознанность.
Еще. Так, позитивность, осознанность, еще. Да, осознанность как наблюдатель. Да.
Не знаю, подсказывайте, не знаю.
Пофигизм.
А, даже так.
Как это не смешно? Это тоже позитивно. Вы, в принципе, сказали правильно позитивность. Просто позитивность, люди скажут, блин, а как так? Ну как мне быть позитивным, когда кто-то умирает? Нет. Немножко я добавлю оттенок. Пофигизм, оно очень хорошо описывается. Я сейчас объясню. Вот Иисус был пофигистом или нет?
Не знаю, не знаком с ним.
Вот я как человек, который хорошо его знает, я отвечу. У него было несколько качеств. Смотрите, во-первых, он верил в этот мир, что все во благо. Ну, то есть, что, ну, представьте, его батя создал этот мир, он не может с ним соглашаться или не соглашаться, так есть. Да. У него был один из важнейших механизмов — это принятие. То есть я говорю, да, это происходит, да, это со мной происходит, это я чувствую, вектор на себя. Второе, Иисус действовал, он не залипал в травме, понимаете, он же там не описывал всю Библию, вот я вспоминаю сына Лазаря, как он там шел, плакал, да нет, идет Лазарь, пришел, воскресил, все, порадовались, идем дальше воскрешать. Действие, это называется доминанта жизненной цели, это значит, что ты живешь интересом, занятием и не залипаешь, если ты где-то завис, все, ты попал. То есть вот мы там зависаем, не знаю, в новости, в вирусах, в каких-то страхах, в потерях. Все, если ты завис на несколько дней, это проблема. Поэтому есть такое даже выражение «здесь и сейчас». Важно понять, где ты завис, поднимать булки и действовать. Неважно, разойтись с мужем, поругаться, уволиться с работы, послать нафиг на начальника, отреагировать. Это важно, не сдерживайте никогда. Даже если это приведет к коллапсу, не сдерживайте. Вот, это доминанта жизненной цели. И пофигизм я сейчас объясню. Это когда ты понимаешь, что все во благо. То есть когда ты понимаешь, что ну и фиг с ним, типа переживем. Вот так. Помните фразу «до свадьбы заживет» или там «слюбится, стерпится», «да, все будет хорошо», «все к счастью». Вот эти советские внушения на самом деле очень классные. Я их очень люблю. То есть вот это особенно «до свадьбы заживет», да? Вот. Самое ужасное, особенно для тех, кто свадьбы боится. То есть пофигизм — это не равнодушие. Пофигизм — это когда идем дальше. Mm-hmm. То есть случилось — пофиг, идем дальше. Все, ломимся дальше. Вот эти качества — это как бы стратегии для людей. Если говорить, наверное, вот человек попал в травму, смотрите, даже мне сложно иногда самому справиться, потому что я наблюдаю, мне плохо, но я не знаю, как поступить иначе. Поэтому я и обращаюсь к тем людям, кто знает, как иначе. Это первое. Второе — не залипайте. Не залипайте в этой травме, действуйте. Вот это вот самое главное. Ну, если вы еще там условно придете учиться, да, чему мы учим? Это наблюдать за собой. Вот эта осознанность, Дим, про которую вы говорите, это не просто, где я умный, я вот там социально адаптирован. Нет. Осознанность — это когда ты наблюдаешь, что с тобой происходит. Не кто-то виноват, там, не знаю, политики, мужчины, там, мужики-козлы, да, вот это любимое выражение, там, женщины все там вот такие. Да блин, с тобой это происходит, тебя кидают, от тебя уходят, у тебя умирают, ты теряешь, ты болеешь. Как только человек, что такое осознанность? Это осознание и осознавание себя, и тогда ты действуешь из себя.
Круто. Давайте на примере, на вашем личном примере. Вы в одном из интервью сказали, я научился не болеть, и дальше добавили, и еще я научился быть счастливым. Вот расскажите, пожалуйста, вашу рутину. Как вы это делаете? Я смотрел ваши ролики про то, как вы работаете с детьми онкобольными. Я представляю, какого уровня, так скажем, ну, эмоций, в моем понимании этого слова, вы, наверное, испытываете. Как вы при этом с этим работаете? Вот как бы расскажите свою рутину, свои методы. Вы медитируете, занимаетесь какими-то тренингами, вы ходите на рефлексивные сессии с другими специалистами по аналогии с вами. То есть как вы это делаете? Что значит я вообще научился не болеть? Как это вообще возможно-то?
Блин, вот вопрос, а? Он просто, ну...
Обычному человеку это представить очень тяжело. Это звучит очень мощно, дерзко, но это хочется об этом, естественно, узнать, потому что это цепляет.
В этой фразе просто, вот я ее даже для себя помечу, потому что я ее, наверное, говорю уже на автопилоте, но в ней заложена просто фундаментальность понимания себя. Что значит не болеть? Давайте я раскрою. Часто люди не умеют жить своей жизнью. Они живут в каких-то отношениях, которые их не устраивают, занимаются профессией, которая не их. Когда мне говорят слово «хобби», я ржу над этим словом. То есть у меня есть работа и есть хобби. Я, честно, у меня кроме истерики животворящей ничего не происходит. То есть вот семья у меня — это не хобби, или там дети — это не хобби и работа, а вот хобби — это я вот мастерю. Это только реально из 18 века. Вы уже поняли чуть-чуть, наверное, момент, что человек, который живет своей жизнью, у него вот этих биологических конфликтов или неврозов крайне мало, у него их нету. У него много возможностей быстро выходить из этих ситуаций, то есть когда он живет своей жизнью. Своей — это значит ту, которой он создан, которую он чувствует, которая ему нравится, которую он любит, в которой он бескомпромиссен к своей гармонии, к своим ощущениям. Это первое. Если вы думаете, что я работаю с маленькими детьми, потому что я должен, нет. Потому что я их невероятно люблю. Представьте, у меня есть возможность, представьте, какой кайф я испытываю от того, что у меня есть возможность хоть на одну миллиграмм помочь ребенку маленькому умирающему. У меня кроме любви, восхищения и невероятного драйва, такого я имею в виду эмоций, включенности, нету. У меня нету страха. Я очень сожалею, что с ними так происходит. Но у меня немножко по-другому. Я действую. То есть в моем действии не может быть сожаления. Невозможно. У меня невероятное желание помочь. И причем не спасти там, помочь. Нет. Отдать столько, сколько у меня есть. Это наполняет. Смотрите, услышите. Дать столько, сколько у меня есть, и это меня наполняет. Второе. Не болеть я раскрою с другой стороны. Часто у болезни есть вторичная выгода. Ну, это такой термин.
Да, как бы, знакомый.
Вот такой, для профессионалов он вообще понятен. Для простого человека он является сутью болезни. То есть мы заболеваем той болезнью, которая решает очень важные для нас задачи. Нас больше любят, мы там можем не ходить в какую-то работу, мы там еще что-то не делаем. Поверьте, вторичная выгода — это половина терапии в работе психолога. Половина, не меньше, иногда и больше. Например, женщина не может забеременеть. И говорит, я так хочу детей. Да ни хрена. Ты ей говоришь, вот ты забеременела. У нее там паника начинается. Ой, как же так, я же тогда работать не смогу, я боюсь за ребенка, мама поругается, что я там в Подоле принесла, еще что-то. То есть, чтобы научиться не болеть, важно, чтобы твои задачи были решены без болезни. Вот, это тоже очень важно. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя, опять же, там в отношениях, извиняюсь, проблема, и тебе не хватает там чего-то, пожалуйста, ты решаешь это, иначе ты заболеешь, чтобы это получить. У тебя там на работе, ты вот, я в 2007 году, у меня был момент, где я работал на нелюбимой работе. Это самое ужасное время. Я начал болеть, у меня хронический геморрит, конъюнктивит начался. Я спал по 12 часов, не высыпался. Это ужасное время. Мне даже алкоголь уже не брал в тот момент. И я, конечно, болел. Я первый раз в жизни вот болел полгода, наверное, и благо там была страховка, это была дорогая компания иностранная, там я в больницу просто ходил как на работу.
Тело умоляло не ходить на работу, да?
Не ходить, да, у меня были, я говорю, ну, гайморит, это вообще один из признаков, вот, что ты делаешь то, что должен, то, что не должен делать, как бы, для себя. Вот, конъюнктивит, это там, ну, конфликт, потеря ориентиров своего, ну, своего, короче говоря, своего пространства, как бы. Если мы про вирусный конъюнктивит говорим, который у меня был. Поэтому я научился не болеть, потому что вот эти две вещи я решаю очень быстро. И если вдруг я как-то себя чувствую, я понимаю, что у меня либо проблема, которую я не понял, либо мне это нужно для чего-то. Это все решается. Дим, вот. Угу. Вот ответ на не болеть.
Угу. Понятно.
И с детками, а вы спросили с детками, я тоже ответил, но я скажу, и моих вот коллег, их же много уже, вот, я даже не называю их учеников, потому что, поверьте, мы раскрываем в каждом человеке его, просто в ком-то раскрывается это вот настолько, и в нем это есть, и он это любит, и он сам себя раскрывает, и тогда он становится суперпрофессионалом в этой профессии. Почему? Потому что он любит то, что он делает, он любит делать людей такими же там, ну, здоровыми, счастливыми, как он сам. От этого невозможно устать, от этого невозможно как-то заболевать, что мне медитировать? Никогда медитировать, мне бы вон любовью заняться успеть, потому что дел полно. Вот, то есть, или там рефлексировать, проживать, блин, крайне редко. То есть никаких специальных техник я не использую. Хотя медитацию, для чего я, например, люблю? Я люблю медитацию. Я люблю, чтобы откалибровать себя, услышать себя за всей этой беготней, немножко войти, как сказать, побыть с собой. Но я это делаю не для того, чтобы мне было хорошо, а для того, чтобы я знал, какой я, и тогда я найду, где хорошо. Но это я делаю, это я делаю. Для кого-то медитация — это способ хотя бы отдохнуть и расслабиться. Это тоже важно.
Да. Давайте я вам так вопрос задам. Дайте, пожалуйста, нашим слушателям несколько советов вот в каком ключе. Если мы поняли принцип психосоматики, то как сейчас, вот без там углубленного изучения вопроса, без обучения и всего прочего, какими методами можно по-простому поменять свое отношение к некоторым событиям в своей жизни? Я не говорю там выше...
Не дам совета, приходите учиться. Не дам. Все, я жадина. Говядина. Я сейчас объясню. Это знаете, как к Иисусу приходят, я очень люблю этого парня немножко, к Иисусу приходят и говорят там, Иисус, как там быть счастливыми? Ну, блин, это даже не просто прочитать Библию, понимаете, как это побыть в этом. И самое главное, это начать менять, это не узнать. Это сегодня девушка мне пишет, значит, в Инстаграме, прочитала книжку и говорит, Михаил, я прочитала книжку, я так ждала от нее, что я буду смела и решу все свои проблемы, оказалось, что стало только хуже после вашей книги. Я такой, блин, вот что ответить этой вот, вот чудесной вот, слушательнице, значит. Я говорю, поймите, книга — это путь к тому ответу, который вы знаете. Вот вы поняли, что вы не смелая. Она говорит, ну что, я поняла, что я тупая после вашей книги. Я говорю, так для этого книга и написана, чтобы вы наконец-то это поняли, что вы тупая. Она говорит, а, теперь я поняла, спасибо вам большое. Понимаешь, как, Дим? Поэтому я не сторонник давать какие-то, знаешь, техники раз, два, три, четыре, пять, хотя их, ну, множество. Это прожитый опыт себя, свой опыт. Вот, в принципе, мы это даем там, не знаю, на любом курсе, который бы вы не соприкоснулись. Суть какая? Почувствуй себя, какой ты, что в тебе. А уже дальше это обрастает профессиональными инструментами.
Понятно. Ну, тогда давайте перейдем к вашей школе. Если я и любой желающий захочет как-то поглубже копнуть в эту историю, то что нам делать, куда бежать, что читать и что может дать ваша школа Psy 2.0?
Тут предыстория короткая нужна.
Давайте.
Года 4 назад, когда появилась как раз школа, она появилась вот летом в 2016 году, первый курс был в начале сентября, первый базовый курс. Как он родился, мы сидели с моей коллегой в кафе, в шоколаднице, сидим, и я говорю, Свет, слушай, пришло время учить людей вот тому, что мы знаем. Она говорит, так чему учить, давай, из чего программа будет состоять? Я говорю, Светлан, нам нужны люди, состоящие из тех знаний, из которых состоим мы, ну, я и вот команда коллег моих там, друзей, единомышленников. И мы взяли вот этот пазл просто, вот оно состоит из лингвистики, гипнотерапия, теория психосоматики там, на основе там, германской новой медицины, это такое интересное очень направление. Мы его прям активно тоже включили в нашу программу. Это телесные практики и это техники. То есть нужны технари, которые будут руками просто хорошо работать. И вот из этих там 5 пунктов родился 12-дневный базовый курс. Вот он, это золотой стандарт, который незыблем вот 4 года. Он шлифуется, он улучшается, там очень много. Но вот эта мозаика знаний, она цельная. Почему я об этом рассказываю? Что любой наш курс направлен на то, чтобы человек стал, получил какое-то цельное понимание, но на уровне, который он может получить. То есть в нашем проекте есть вот там, например, начальная школа или вводный курс, как мы сейчас его называем. Это двухдневный курс просто вот соприкоснуться с собой, соприкоснуться с психосоматикой. Он простейший. Там как почувствовать себя, как научиться понимать других, какой ты условно. Вот это очень круто. Это то самое, что человек уже потом не может... Он после этого не может понимать по-другому. Он понимает, что весь мир вокруг — это он, это его чувства, это его эмоции, это его понимание. И, конечно, там есть десяток техник, инструментов, как работать. Там с аллергиями немножко мы касаемся, с эмоциями, со страхами касаемся. Есть наш уже, ну, я назову его профессиональный курс, хотя больше 70% человек у нас учится без специализированного образования. Это парадокс. У нас наши специалисты, их около 60 человек, это наши, ну, как суперэксперты, да, ребята, нам приходилось их мотивировать, говорить, ребята, идите, получайте психологическое образование, вы достали нас уже. То есть это люди, инженеры, экономисты, ну, кстати, технарей основная часть. Почему я все это говорю? Базовый курс — это для, просто для людей, но процентов 30 профессионалов, мы даже иногда их объединяем в отдельную группу, базовый курс мы раз в портал набираем про группу, даем им немножко их языком более понятным. Не таким популярным, а более понятным. Дальше есть уже профессиональные форматы, то есть практик, супервизии. Это для тех, кто решил профессионально развиваться в этом. Это тоже часто просто люди, ну, мы как бы не выдаем там, мы коммерческая организация, поэтому мы учим всех, по большому счету. Просто Понятно. Мы понимаем, что люди, которые идут дальше на практик и на супервизию, они не могут не практиковать. Ну, представь, у них волшебная палочка. Ну, как они могут ей не стучать всех вокруг? И те, кто хочет сейчас, вот за последний год, мы уже открыли новое направление, это диплом клинический психолог, Psy 2.0-терапевт. То есть у нас договор с вузом, это Международный университет глубинной психологии имени Зонди. Это вуз, который создан при поддержке швейцарского университета Зонди, Европейской академии естественных наук и вот нами. И у нас мы сделали свою специальность клинической психологии, Psy 2.0-терапевт. Это 1080 часов, то есть это полноценная переподготовка людей. Это вот, ну, почти годовой курс, масштабный, большой, и там люди могут получить уже диплом с помощью нас, по нашей специальности, и практиковать уже в частной практике, в клиниках, где угодно. Mm-hmm. Это очень такой масштабный проект. Поэтому мы стараемся... У нас есть куча бесплатных вебинаров, у нас есть клуб Psy 2.0 в регионах, в городах. Люди собираются, просто практикуют и делятся друг другом техниками и опытом. Мы, по-моему, уже вот, не знаю, там, в сотни городов по всей планете, и это очень круто, потому что мы такая открытая платформа для людей.
Какие у вас планы? Вы уже столько всего сделали. Что вы планируете в ближайшем будущем еще сделать?
Первое — это расширение однозначно. Поверьте, нас все равно очень мало. То есть наша страна гигантская и мир гигантский. То есть когда говорят, вот там вас все знают, да никто нас не знает. Это я так из внутренней кухни говорю. Ну, знает нас там 100 тысяч человек. Это нисколько. Когда будет миллиардное, тогда уже это будет некий, знаете, коллективный иммунитет на происходящее, да?
Хорошая метафора.
Второе — это мы сейчас запускаем фундаментальное исследование, проект «Наука 2.0». Я вот анонсирую его, наверное, для вас, для первых, еще никто о нем не знает. Это 1,5-2 десятка исследований, в том числе медицинских исследований, где мы, используя метод ПСИ 2.0, смотрим на изменение медицинских показателей болезней и протекания болезней. Это вот масштабнейший проект на год минимум, на 1,5-2. Мы очень четко понимаем, что это фундамент, с которого мы можем говорить в цифрах не просто вот то, что мы молодцы, эмоции улучшились, еще что-то. Мы можем говорить в цифрах, и это нам самим нужно для того, чтобы понимать, насколько мы эффективны. Понимаете как? Не просто жить в этой эйфории, что мы молодцы, да, а понимать в цифрах. И, конечно же, есть профессиональное и научное сообщество, с которым нужно говорить на их языке. А мы пока... Мы провели одно исследование, на самом деле, убойнейшее по аллергиям, то есть у нас суперрезультаты там покруче любой фармакотерапии, но это тоже так между нами. Но этого мало. Нам нужен фундамент очень в разных областях. От детской психосоматики, там, женская психосоматика, различные заболевания крови, онкологии, аллергии, ну и так далее, кожные заболевания. В общем, много очень направлений. Это вот то, что сейчас, чем я горю последние вот несколько месяцев. Я прям этим живу. Это, конечно же, специализированное наше направление. У нас есть там бизнес в ощущениях. Мы работаем с бизнесменами, раскрываем их стратегии, их успешные и неуспешные стратегии. Такое направление, знаете, такое популярно необычное для нас, но как бы востребованное. И, слава богу, мы формируем когорту целую бизнесменов, которые мыслят очень перспективно. Ну, потому что мы свой, условно, внутри бизнес строим на этих принципах, и он более чем успешен на данный момент. И, конечно, одно из таких моих личных направлений — это работа с особыми детками. Особые — это, ну, как тяжелые или там сложные детки. Это такой проект по детской психосоматике. Он для мам, для специалистов. Это там как раз, где мы даем инструменты, ну, мамам в основном, или с психологом, который работает с мамами, по работе с детской тяжелой психосоматикой. Это ДЦП, эпилепсия, аутизм, задержка развития. Ну и, конечно, как бы, ну, сопутствующие разные заболевания. Вот. Очень интересный проект. Он, знаете как, он очень личностный для многих членов нашей команды, ну, потому что в прошлом там есть определенный бэкграунд. И поэтому мы стараемся его развивать очень постепенно, но при этом очень личностно. Вот, хочется его тоже отметить отдельно.
Обалдеть. У вас, конечно, столько планов, что я лично прям начинаю заряжаться энергией на расстоянии от вас.
Спасибо. А мне кажется, это мы такой аккумулятор энергии, потому что всем людям интересно заниматься собой, быть здоровыми. Мы скорее успеваем только направлять людей, давая им... Вот мы сейчас едем на супервизию, да, у нас сейчас вот летние супервизии. Что это такое? Это выезд там загородный на там 50, 60, 70 там, человек. Сейчас в связи там, с этими условиями немножко меньше, ну, из-за ограничений, хотя у нас обычно там как бы очередь на наши курсы там 2-3 месяца, да. Это связано с тем, что мы стараемся давать то, что мы сами открыли. Наша команда, нас уже много, я говорю, там сотни человек, ну, есть супервизоры, там их 6 человек, есть менторы, там десяток человек. Это то, что мы открыли за эти недели, месяцы, мы делимся сегодня. Мы не методикой делимся, мы делимся тем, что мы наработали вот за эти, условно, там месяц, два, три. Это всегда свежее.
Обновление даете.
Да, да, да. Потому что парадигма ПСИ 2.0 что такое? Это мышление и тело, но мышление у людей меняется. Представьте, как оно сейчас поменялось в карантин, как оно поменяется сейчас, когда люди будут выходить. Нам же важно это все понимать. Поэтому каждое событие, оно неповторимо. Мы идем за мышлением человечества.
Угу. Последний вопрос, Михаил, на сегодня. Если меня зацепила тема, я вот послушал этот выпуск и действительно хочу в это погрузиться, но пока не готов инвестировать свое время в какое-то углубленное и длительное обучение. Что мне почитать или посмотреть в виде видео, как угодно, чтобы копнуть хотя бы на полшажочка вглубь? Что рекомендуете?
Дим, здесь вот я говорю, мы, видишь, как мы очень странная команда, потому что мы ничего как бы не даем, человек самому, его важно прожить чувственно этот опыт, то есть прожить вот то, как он это чувствует. Поэтому материалов очень много. Ну, например, там, не знаю, в Инстаграме я веду эфиры, мои коллеги ведут эфиры. Там, на самом деле, очень много информации, глобальное количество. Ее бесплатно, и, по-моему, все есть. В том числе есть открытые лекции, на которых, ну, если про меня говорить, я всегда даю упражнения, и мы вместе с группой, с аудиторией это проживаем. Неважно, это 100 человек или там 1000 человек, или в эфиры я веду на 1000, на 1500 человек. Я обязательно делаю техники, которые все проживают, которые вы можете потом использовать. Это первое. Второе, у нас есть вот проект, ну, начальной школы или вводный курс, мы его сейчас по-новому немножко формируем. Это двухдневный семинар, там он стоит там, 5000 рублей. Вы можете с тренером 2 целых дня, вы узнаете и теорию, и техники, и сами проживете опыт, и с кем-то поработаете. То есть это вот самый простой момент. Базовый курс, я объясню, или вот, ну, вот он достаточно емкий, там 12 дней, там 5 преподавателей ведут и так далее. Это курс, который поменяет уже вас, понимаете как? Не который просто даст вам профессиональные знания, нет, нет. Базовый курс — это тот, который поменяет мышление и научит его менять. Вот в чем вся фишка. Спешка не нужна. Если вы въехали вот на открытой лекции, там, в YouTube-ролике, в Инстаграме, если вы поняли, как это работает, и вам это легло, там вопросов не будет. У нас, понимаете как, у нас вот базовый курс, обычно 1-2 человека возвращают деньги. Это статистика просто. Мы даже не паримся на эту тему. То есть первый день они говорят, блин, вы вообще идиоты, верните деньги. Ни одного, вот я не знаю отзыва, кто бы после там базового курса сказал, что это дорого. То есть оценки в деньгах, я не говорю, там у каждого свой доход, для кого-то это правда там деньги, ну для кого-то и 5 тысяч вот там в Иваново, Владимире, там не знаю, еще где-то, это правда деньги, и я вообще, мы, на самом деле у нас есть и гранты, и если человек просит, у него какая-то ситуация, мы пускаем там на курс, вообще у нас в этом смысле все очень просто, но вот я не слышал, чтобы человек оценил то, что он получил вот в учебе такой, ну уже профессиональный, видя, что это дорого. Вот в чем вся фишка. Если он это делает, ну, значит, человек не понял, что в нем поменялось. Если у человека реально финансовая история сложная, он пишет там в личку администраторам, мы, поверьте, очень хорошо эту ситуацию разруливаем. У нас нет оценки нашего труда в виде конкретной суммы.
Угу. Круто. Михаил, огромное вам спасибо. Это было мощно, спасибо. Это было полезно, и это было прям заряжающе на позитив. Огромное вам спасибо. У нас в гостях был Михаил Филяев. Выпуск про психосоматику. Всем пока. Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!